No one's coming.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня начали с ретроспективы. Любимое занятие Татьяны.
Что сразу, Татьяна? Ретроспектива – это полезно. Меня вот подписчица спросила, что такое отношение вглубь. Ретроспектива ли это?
А у нее до этого были отношения вширь, простите? Что это значит?
Я обсуждала с другой своей подписчицей в Инстаграме, что такое отношение вглубь, и что многие люди открывают отношения вместо того, чтобы продолжать старые отношения вглубь. То есть они начинают как бы отношения вширь, они начинают дейтиться с другими людьми, создавать какие-то другие связи, вместо того, чтобы укреплять и углублять свои основные отношения. Подписчица спросила, что такое вообще, говоря, эти отношения вглубь, и ретроспективы ли они, о которых мы говорили в подкасте. Так вот, я отвечу прямо сейчас и здесь. Отношения вглубь – это процедура открытия, про которую я говорила. То есть, мне кажется, вот эта процедура открытия отношений, вопросы про отношения, они как раз могут помочь паре построить отношения вглубь. И я сейчас прямо себя сейчас пропиарю. Я, в общем, собралась с силёнками, переварила кучу информации, которая ко мне пришла извне, и составила просто документ с вопросами про отношения и про то, как понять, что тебе нужно в отношениях, как это структурировать и как потом все эти знания вынести на какое-то обсуждение в рамках отношений. Я, когда этот документик допилю, я его в какой-нибудь форме у себя в Инстаграме выложу. А про ретроспективы? Ретроспектива – это не про отношения вглубь, ретроспектива – это про гигиену отношений. То есть ретроспективы не служат никакой иной цели, кроме как поддержания некоторой базовой гигиены отношений, но когда уже у вас есть тот фреймворк, на основании которого вы понимаете, что вам вообще от этих отношений нужно. И вообще, про чем мы про это начали рассказывать, я не помню.
Ну, мы хотели вообще поговорить в таком более близком к нашей повседневной жизни преломлении вот этой всей концепции свободных отношений. То есть, где мы вообще, кроме как в каких-то Netflix-сериалах, это все видели, и насколько это может работать? И я еще получила какое-то количество тоже там фидбэков от своих подписчиков. В том числе одна девушка делилась со мной историей о том, как по касательной как бы ее коснулась вся эта тема с свободными отношениями. Причем она не была инициатором, ее просто затронула. То есть она познакомилась с человеком, который не посчитал нужным сообщить, что у него уже на самом деле есть основная партнерша, она же жена, и он тут ищет вариантов на стороне. Вот, то есть у нее был такой неприятный опыт к этому всему exposed. Я хотела поговорить о том, что не является свободными отношениями, и как эта идея сама по себе может преломляться превратно в неокрепших умах.
А, во-первых, дисклеймер. Почему-то весь мой Инстаграм считает, что я в открытых отношениях. Нет, ну или пока нет.
Слушай, на протяжении прошлого выпуска, до момента, когда ты в самом конце развеяла, так сказать, мои эти сомнения, я тоже была под впечатлением, что, ну, может быть, ты не в открытых отношениях, но ты вот просто вот уже держишься за дверную ручку и собираешься их настежь открыть.
Нет, нет, нет. Меня именно что вдохновил только вот этот фреймворк открытия отношений, потому что очень многие вопросы из этого фреймворка я забрала себе не в ретроспективу, а просто как бы на обсуждение. Не знаю, лежишь в кровати и обсуждаешь всякие интересные вещи, в том числе вот какие-то вопросы, которые были во фреймворке открытия отношений. Но да, я не в открытых отношениях, по крайней мере, пока. И когда я думала, зачем вообще не людям, понятно, у людей разные пристрастия, разные нужды, разные вот это все. То есть я могу понять, зачем каким-то абстрактным людям в вакууме могут быть нужны открытые отношения. Я думала скорее, зачем мне могут быть нужны открытые отношения. И я думала, переваривала и пыталась найти вот тот формат открытых отношений, который удовлетворял какие-то мои нужды. И единственное, что я смогла пока, по крайней мере, нарыть, за исключением вот этой самой compersion, которую я знаю, что я способна ее испытывать.
Да, мы выучили новое слово «комперсия». Это когда ты умеешь радоваться за других людей. И знаешь, как не серия «мы за вас рады, но не искренне», а «мы за вас рады, и это искренне». Вот эта вот способность радоваться за то, что другому хорошо, называется «compersion» по-английски, и Google Translate переводит это на русский богатым словом «комперсия».
Комперсия – это то, что многие источники говорят, что это большой плюс открытых отношений. Другой плюс – это удовлетворение каких-то твоих нужд. И вот я думала, что помимо комперсии мне бы могли в теории принести какие-то теоретические открытые отношения. И я поняла, что есть одна вещь для меня, которую, ну, в принципе, ее невозможно удовлетворить в постоянных отношениях. Это свидание, первое свидание, только дейтинг и флирт. И дальше мне мой партнер рассказал опыт своего друга, который в той форме открытых отношений, которая меня заинтересовала. Форма это следующая. Он встречается и ходит на свидание, только на свидание. Нет, секса ничего нету, просто платонические свидания с другими людьми, когда он в командировках.
Это друг твоего партнера, да?
Это друг моего партнера, да.
И он швед, друг.
Мне кажется, он ирландец.
Мне просто интересно, в стране каких людей я живу.
Он ирландец, он живет в Ирландии.
А, ну хорошо, допустим.
Вот у него такой формат открытых отношений, когда он ходит на свидания в командировках. И вот мне кажется, это очень интересный формат, потому что он, позволяет удовлетворить потребность, которую, в принципе, ну, никак нельзя удовлетворить в долгосрочных отношениях. Это вот такие первые свидания, первый флирт. И, с другой стороны, это убирает некоторую такую неловкость, что если ты живешь в маленьком городке на 50 тысяч человек и начнешь ходить на первое свидание, то у тебя быстро очень закончится пул людей, где эти открытые свидания будут.
Ну, 50 тысяч, это нужно, ты знаешь ли, очень интенсивно ходить, чтобы быстро закончилось. Но я понимаю, там есть дети, там есть старики, но там все равно так 10 000, наверное, наберется людей репродуктивного возраста.
Да, но есть вероятность столкнуться с кем ты сходил на эти первые свидания, не знаю.
И кто получил о тебе фидбэки, да?
Да, да, да.
То есть ты ходил с Машей, а ее подруга Катя, в принципе, потом еще 2 вечера про ваше свидание выслушивала.
Да, то есть мне кажется, это убирает некоторый дискомфорт с обоих сторон, связанный с открытыми отношениями. Дискомфорт вида, мы его обсуждали в прошлом выпуске. А что, если эти отношения перерастут куда-то больше? Этим отношениям сложно очень перерасти куда-то больше, если ты ездишь в Куала-Лумпур раз в 3 года, и там иногда с кем-то ходишь на первое свидание.
Куала-Лумпурцами. Куала-Лумпурцами. Всегда хотела это сказать. Ну, знаешь, мне еще кажется, это как вот у моряка в каждом порту по жене, да, а тут получается у, так сказать, коммивояжера, знаешь, такая задача коммивояжера на новый лад. Ну, то есть, это, на самом деле, классическая задача коммивояжера в софтверной инженерии. Там есть задача на график, короче, кратчайший путь. А тут, получается, у тебя задача, значит, на Тиндере, в общем, да. Такой себе коммивояжер.
Так вот, к чему я это все предыстория рассказываю? Я, значит, сообщила об вот этом интересном и новом для меня подходе к открытым отношениям, когда ты встречаешься с кем-то и дейтишься об кого-то, но когда в командировках. И мне одна из подписчиц написала, что ей дискомфортно, наверное, все это слушать, потому что ты как бы используешь другого человека для удовлетворения своих потребностей. А что я сказала? Ну как? Нет-нет-нет. То есть это все работает во фреймворке, что ты сразу на Тиндере пишешь, что у тебя есть постоянный партнер, ты в открытых отношениях, и ты сразу оговариваешь свои ожидания и ожидания другого человека. То есть сразу говоришь, что мы просто встречаемся, хорошо проводим время, и вот такие у меня ожидания от этих первых встреч. И все равно эта женщина написала, что она все понимает, да, но она тут видит некоторое перекладывание ответственности на вот того человека, с которым у тебя вот эти первые свидания, и что нельзя заранее все обговорить, и можно ранить других людей очень легко, даже вот при таком подходе, потому что люди не до конца читают описание на Тиндере.
Ну, да, ну, блин, ну, извините, выходить из дома тоже страшно, снег на голову упадет, совсем мертвый будешь.
Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег башка попадет, совсем мертвый будет.
Не все в мире можно обговорить. Ну, то есть у тебя есть хорошее намерение, и ты предоставляешь user agreement. А то, что user agreement никто не читает, и все просто листают вниз и нажимают «я согласен», извините, ты пытался донести.
Да, мне кажется, еще можно заранее оговаривать. То есть ты на Тиндере, когда у вас случается там матч, ты можешь говорить, смотри, ты уверен, что ты прочитал все, что мне написано в user agreement. Человек говорит, ой, извините. Ну, то есть, мне кажется, можно построить взаимодействие, при котором оба участника вот этих первых свиданий будут уведомлены, на что они идут.
Да, безусловно. Мы можем, по крайней мере, стараться строить этичное взаимодействие.
А та ситуация, когда ты говоришь, когда человек не знал, что другой человек участвует в некоторой форме открытых отношений, ну, это неэтичная моногамия. То есть все, про что мы говорим, это разновидность этичной моногамии.
Да, там вообще, там ко мне пришла девушка, но там есть ситуация про запутанных людей. То есть девушка очень милая, логичная и последовательная, но она сходила на какой-то дейтинговый сервис и пообщалась там с мужчиной. Они довольно долго переписывались, а потом, я так понимаю, выяснилось, что на самом деле он женат. И вот когда она задала ему вопрос, а что же он, собственно говоря, делает во всяких дейтинговых приложениях при наличии живой жены, он начал говорить что-то невнятное о том, что он ищет дружеские отношения, но не хочет им триггерить жену, а потом выяснилось, что у них вроде как открытый брак.
Он открытый с его стороны.
С его стороны, да. И жена об этом не то чтобы знает, в смысле знает, потому что обнаружила случайно. Нет, ну, в общем, он там себя вел неэтично, то есть у них не было контракта на отношения, судя по всему, и он своеобразно трактовал условное согласие жены на какой-то там открытый брак. То есть, короче, это называется «мутный чувак». И, ну, хотелось бы сказать, что вот да, от этого, конечно, никто не застрахован, но это абсолютно не то, о чем говорят все, ну, психологи и адекватные, так сказать, саппортеры вот этого всего комьюнити открытых отношений. То есть там люди говорят про, ну, этичную немоногамию, про такой вот договор, да, такую публичную оферту, там, где все участники происходящего, они в здравом уме и трезвой памяти, в таком, ну, как бы в полной дееспособности соглашаются на предложенные условия.
Да.
Ну, я к чему? Я к тому, что, короче, я тоже пока готовилась к выпуску нашему еще предыдущему, много всего перелопатила, тогда не успела сказать, но вот теперь я скажу. Мне очень понравился один подкаст, который я слушала по теме. Подкаст был про полиаморию, про отношения в семье и про, ну, better sex, как это на русском, про как сделать секс лучше. И это известный подкаст под названием «Ezra Klein Show», и у него был гость у Эзры. И этот гость — это известный американский колумнист Дэн Савидж. Я, честно говоря, его никогда не читала, но мне показалось, что это как вот есть выдуманный персонаж, да, Кэрри Брэдшоу, которая писала о сексе, а есть реальный Дэн Савидж, который много лет пишет про секс и отношения. И он сам по себе, он гей, и он находится в полиаморных отношениях, и претензия, которую он слышал много раз от... Ну, он еще консультирует. Я не знаю, есть ли у него какое-то профессиональное образование, но когда у тебя популярная колонка, люди тебе часто пишут, да, и тебе приходится так или иначе вовлекаться в какие-то их людские ситуации. И вот ему люди пишут, типа, что там так и так, у меня там то-то, то-то, он им дает какой-то совет, они ему говорят, если совет не нравится, ну что ты вообще понимаешь, ты же вообще не знаешь, что такое коммитмент. Он говорит, это вообще охренеть. Ну то есть я с моим партнером в отношениях уже 30 лет. Наши отношения, конечно, открытые, но как он там это формулирует, говорит, я не знаю, сколько еще десятилетий должно пройти, чтобы люди поняли, что открытые отношения являются или как могут являться отношениями с коммитментом. Как это на русском? Отношениями, серьезными отношениями. На русском есть такая, вот такой термин, да, серьезные отношения. Вот. Насколько у нас все серьезно?
Серьезные отношения.
Да, ну просто на английском мне это больше нравится, потому что commitment, если переводить дословно, это как бы желание вкладываться. Вот, а на русском называется серьезные отношения. В общем, то есть он уже 30 лет вот в серьезных отношениях. И тот факт, что эти отношения являются открытыми, многих людей вводит в такой ступор, и они говорят, ну как, либо серьезно, либо полиамория, а и того, и другого не бывает. И он там приводит такие примеры, говорит, что когда он пытается как-то этому всему оппонировать, ну, есть как бы такие, знаешь, довести все до экстрима, да, вот как говорят, что если в какой-то дискуссии, для того, чтобы выиграть дискуссию, тебе нужно все свести к нацизму и проиллюстрировать на этих примерах, то ты дискуссию уже проиграл. У него пример из подобной категории, то есть это что-то, доведенное до какой-то крайней степени, но, тем не менее, пример релевантный. Он говорит о том, что представьте, что ваш партнер, к несчастью, в силу каких-то ограничений по состоянию здоровья, больше, допустим, никогда не может заниматься сексом.
А у вас секс — это потребность. Мне кажется, это важно явно оговаривать просто. Когда ты просто это приводишь, ну, как не может и не может, а тебе это может и не надо, и вы счастливо живете. То есть не просто потребность, а core need, то есть базовая потребность, которая является deal-breaker'ом в отношениях, то, без чего вы не видите отношений.
Да, как бы и вот что делать в таком случае? То есть в отношениях с этим вашим партнером, который, к сожалению, там получил какую-то, допустим, инвалидность или какое-то заболевание, которое несовместимо с сексуальными отношениями, в отношениях с вами есть еще много всего. Например, забота, например, поддержка, например, то, что вот каждый день, там, несмотря на какое-то его тяжелое заболевание, вы находитесь рядом, возможно, в том числе частично закрываете его какие-то финансовые нужды, то есть кроме заботы, человеческого общения, интеллектуальных потребностей, вы его еще и финансово поддерживаете. Но при этом есть какая-то базовая потребность, которая с ним, к сожалению, закрыта быть не может. Так что это означает, что нужно эти отношения вот все просто похерить, все как бы навсегда, до свидания. Ну, мне кажется, это валидный пример. То есть это просто для того, чтобы посмотреть на это с другой стороны, если идея полиамории кажется вам полной противоположностью идеи серьезности. То есть можно быть очень серьезным и брать на себя много ответственности. Вот что полиамория не означает безответственность.
Да. Это правда.
Это был его первый поинт.
Я сейчас отвечу на этот первый поинт. Мне кажется, здесь еще есть такая тонкость, что нужно понимать, что вот у вас есть какая-то потребность, и у вашего партнера могут быть периоды, когда он эту потребность не может удовлетворять, а, соответственно, могут быть какие-то базовые периоды, когда он эту потребность удовлетворяет вполне. И нужен некоторый баланс. Грубо говоря, пример, когда женщина после родов какой-то период времени не может заниматься сексом по разным причинам. Соответственно, это скорее не повод открывать отношения, потому что вся система партнерства в момент, когда появляется ребенок, находится в некоторой такой дестабилизированной...
Да, это кризис.
Да, находится в некотором кризисе, поэтому если ваш партнер не закрывает вашу потребность в некоторой кризисной или нестандартной ситуации, то это не повод сразу бежать и открывать отношения. Нужно сначала стабилизировать текущие отношения, а потом смотреть, ага, вот мы стабилизировали отношения, и мой партнер все равно не закрывает по тем или иным причинам какую-то базовую потребность. Тогда да, тогда можно начинать вот этот процесс открытия. Но не нужно его делать из состояния нового кризиса. То есть любой кризис нужно сначала стабилизировать, а потом разговаривать о возможном открытии отношений.
Да, однозначно. И второй пункт, о котором он говорит, это мы вскользь упоминали в предыдущем выпуске, что моногамия часто является не выбором, а просто единственно доступной моделью. Вот ты приходишь в магазин советский гастроном времен застоя, и не то чтобы тебе хотелось бычки в томате, но кроме бычков в томате ни хрена нет. Это не означает, что ты не любишь сардины. Он говорит, этот товарищ Дэн, как Дэн Цеопин, да? Товарищ Дэн говорит нам, что так как он гей, у него не было модели. И позже в жизни, как это late in life, он думал о том, что нетрадиционная сексуальная ориентация помогла ему сформировать более осознанный подход к контракту на отношения. То есть если у гетеросексуальных пар обычно дефолтной опцией, если не оговорено, нечто иное является верность моногамия, то у гомосексуальных пар часто вообще нет никакого контракта.
Нет ролевой модели, скорее, не контракта, а нет ролевой модели. Или каких-то исторически культурных.
Да, нет ролевой модели.
Культурные нормы, да.
Ты формулируешь лучше. Да, нет ролевой модели, нет вот каких-то какой-то нормы, нет какой-то поведенческой нормы, и ты примеряешь на себя разные варианты. И, ну, он говорит тоже, многие гетеросексуалы, когда пишут ему какие-то письма, сообщения, послания или в каких-то разговорах, упоминают, что типа вот зачем ты, значит, своими грязными руками типа в гетеросексуальные отношения лезешь, ты же ничего в гетеросексуалах не понимаешь. Он говорит, это неправда, это просто проекция, и если гетеросексуалы мало что понимают в гомосексуалах, то это не означает, что верно и обратно. И так как у него не было модели вообще никакой, он как бы изучал опыт, так сказать, обоих вот таких групп населения. То есть, и он говорит, что многие пары как бы приходят к тому, что да, моногамия — это для них действительно приоритетная форма контракта на отношения, но они к этому приходят осознанно, попробовав разные варианты. То есть, по крайней мере, они допускают для себя возможность чего-то другого. Ну, и мне кажется, это очень здраво. То есть, не обязательно для того, чтобы попробовать, каково оно, полностью открывать отношения, но я думаю, Татьяна нам все-таки зареферит этот список вопросов. Мы не про результат, мы про процесс. Отношения можно открывать не ради того, чтобы все-таки их распахнуть и, так сказать, пуститься во все тяжкие, а ради того, чтобы лучше узнать себя и своего партнера в процессе.
Тот список вопросов, который я подгоню, он будет не на открытие отношений, он будет на исследование отношений. Я прям на нескольких страницах написала отдельную инструкцию, что если вдруг пара задумывается об открытии отношений, что стоит сделать? То есть я много про это читала, я примерно понимаю, как должен выглядеть процесс, если кто-то в паре, один человек или оба человека задумываются о том, может быть, открытые отношения, то, чего они хотят. Есть хороший способ вот в это войти. У меня не будет вопросов именно на открытие отношений, но вот то, про что я говорю в прошлом выпуске, что у меня будут вопросы на исследование отношений. Что зачастую открытие отношений начинает с исследования отношений. Очень часто люди, которые задумываются об открытии отношений, они не исследовали первые основные отношения. И, соответственно, открывать отношения сразу, начиная с вопросов именно на открытие отношений, сразу начиная с исследования своих границ в открытых отношениях, это неправильно. То есть вот как мне одна из подписчиц написала, она видела очень много знакомых, которые открывали отношения вместо того, чтобы лучше узнавать своего текущего партнера. В итоге они влюблялись в кого-то, с кем они были вне.
Уходили туда и получали те же самые проблемы.
А там они начинали новые, но уже закрытые отношения. То есть здесь идея в том, что люди вместо того, чтобы исследовать основные отношения в глубину, исследовать основные отношения до каких-то мелочей, им вдруг становилось скучно, и вот это скучно они интерпретировали как сигнал поиска в ширину, то есть вовлечение других людей в свою жизнь, вместо того, чтобы интерпретировать это как сигнал исследовать лучше своего текущего партнера. То есть мне кажется, что открытие отношений имеет смысл, и это рабочая модель для многих отношений, но только тогда, когда у вас закрыт вопрос исследования текущего партнера. То есть вы хотите именно, что внести разнообразие и новизну в свою жизнь, потому что вы уже исследовали, переследовали своего текущего партнера, и вам классно вместе.
Короче, это не бегство.
Это не бегство, да.
В том случае, если это не бегство от существующих проблем.
Да, и вот те вопросы, которые я в итоге подгоню, они скорее про исследование текущих отношений в глубину, они не про открытие отношений. Открытие отношений — это другие вопросы, и для этого написано много книг и много есть ресурсов, где эти вопросы почерпнуть. Я туда пока не уходила, потому что мне понравилась сама идея о том, что открытие отношений начинается с того, что ты исследуешь текущего партнера в глубину.
Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более открытые отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси. У нас очень достойные, честные и открытые отношения. У нас хорошие с ним отношения.
Я, кстати, знаешь, еще о чем думала? Просто навело меня на мысль в контексте, ну и материала, который я там перелопачивала, от того, о чем мы говорили, что во многом, наверное, раньше, ну прям сильно раньше, то есть вот, наверное, 100 лет назад, да, то есть в таком культурном пласте, 100 лет назад и дальше, никаких разговоров ни про какие отношения вообще не было, потому что у 50% участников отношений не было, по большому счету,
прав.
Да, вот я пытаюсь просто перевести на русский. На английском я бы, наверное, это назвала, когда ты, ну, как бы legal adult. То есть, когда ты взрослый со всеми сопутствующими юридическими правами. Если учесть, что женщины не могли без участия мужа даже просто открыть банковский счет, то, ну, как бы как, получается, у мужчин были отношения с частично бесправным, неполноценным партнером.
С частично дееспособным человеком.
Да, с частично дееспособным человеком. То есть, ну, понятно, что частично дееспособным мы никаких открытых отношений позволить не можем. Ну, мы как бы их основные опекуны, так сказать, да. А себе мы можем позволить, в принципе, плюс-минус все что угодно. Ну, все, что, по крайней мере, открыто не порицается каким-то социальным протоколом, потому что, ну, мы-то дееспособны, а с кем мне советоваться? С этими недолюдьми? Женщины они называются. Да, и, возможно, сейчас это все на повестке дня. Это мысль, которая началась с другого комментария в Инстаграме о том, что это типа вот с жиром мы тут все бесимся, слишком все хорошо. Давно у вас, значит, это тягот никаких жизненных не было, и вы тут это придумываете себе вот какие-то открытые отношения. То есть, мне кажется, это все не от хорошей жизни. Ну, в смысле, возможно, от хорошей. Но это частично вызвано тем, что примерно 50% участников отношений получили какие-то права. Ну и началась ревизия, да, то есть людей в отношениях, полноправных, высказывающих мнения, стало в 2 раза больше. Недееспособные получили дееспособность. А? То есть, и получается, как бы поколениями у них вообще не было никакого даже диалога про какие-то их потребности. Так что можно считать, что это просто компенсация и наверстание упущенного.
Я еще из многих источников, я слушала подкаст, я не помню его название, ссылку на него оставлю в описании к нашему подкасту, он на английском языке, и в этом подкасте 2 ведущих берут интервью у людей, которые проживают и живут в некоторых формах открытых отношений, полиамории, анархии отношений и прочего. Я из разных источников слышала, что бенефициарами открытых отношений во многом являются женщины. Я не помню социальных и культурных объяснений этого. Единственное объяснение, которое я запомнила, это объяснение, связанное с открытыми отношениями и сексом. Там было сказано следующее, что в стабильной паре у женщины и мужчины по-разному спадает влечение к партнеру. Что у мужчины это довольно-таки медленный процесс, который растянут на долгое время, а у женщины это очень скачкообразный процесс, где первый сильный спад происходит через 2 года, и потом через 4 года, и это прям такие 2 скачка вниз, которые многим женщинам очень внутренне заметны. И один из способов вернуть влечение и к текущему партнеру, и вообще вернуть влечение в жизнь, это внести некоторое разнообразие в сексуальную жизнь. И один из способов внесения этого разнообразия – это вовлечение в секс с другими людьми. Соответственно, для женщины чисто с точки зрения секса открытые отношения имеют больше смысл, чем для мужчины, по крайней мере, вот в первые, там, не знаю, 5 лет отношений.
Кстати, была еще интересная мысль по поводу укрепления отношений у того же самого Дэна Савиджа. То есть он там приводил в пример какую-то статистику. Группа социологов исследовала, как часто разные группы населения состоят в моногамных либо полиаморных отношениях. Исследование голландское, и 3 основные группы — это гей-пары, лесби-пары и как бы стрейт-пары. И гетеросексуалы — 3 группы. И вот он говорит, что полиаморных отношений больше приходится на гей-пары. Но у них же и самые устойчивые с точки зрения продолжительности, ну, durability отношения. То есть вот они находятся в этих так называемых серьезных многолетних отношениях, часто полиаморных. На 2-м месте straight, то есть гетеросексуальные люди реже находятся в полиаморных отношениях, даже учитывая тех, которые находятся в полиаморных отношениях, так сказать, с одного конца. Ну, то есть просто измены. И на 3-м месте... чаще всего распадаются пары, ну или браки в случае Голландии, у лесбийских пар. И там же полиамория является довольно табуированной темой. То есть вот такая вот история. Ну то есть это не то, чтобы Левак укрепляет брак, но он говорит о том, что в парах, где нету прямого табуирования темы полиамории, чаще глубже проводится, ну, ретроспектива внутри самой пары каких-то потребностей. И возможность проговорить эти потребности, признать эти потребности и удовлетворить эти потребности в долгосрочной перспективе работает на стабильность пары как таковой.
Да.
Мне кажется, это довольно логично. Ну и хотелось бы немного поговорить про личный опыт. Ну не то чтобы полиамории, но я со своим партнером как бы нахожусь сейчас в такой дискуссии о как бы каких-то потребностях, и я начинаю эти потребности свои собственные озвучивать для самой себя. И я начинаю потихоньку приходить к осознанию, что вот жили они долго и плохо и умерли в один день на зло друг другу, да, это, наверное, не совсем моя история. То есть я не вижу, как один человек может закрыть все потребности, если учесть, что потребности меняются. То есть мне вот вся эта беседа, которую я слушала в форме подкаста с этим Дэном Савиджем, очень откликается. То есть мне кажется, что контракт на отношения 2 людей, где у них есть возможность какие-то свои потребности удовлетворять с, так сказать, 3-ми лицами, она более стабильна. То есть я очень согласна с тобой, Таня, в том, что в долгосрочных отношениях невозможно воспроизвести вот этот вот excitement, этих вот бабочек в животе каких-то первых свиданий, да? И вот это одна из потребностей, которую, ну, ее фундаментально, принципиально нельзя закрыть в долгосрочных отношениях. И если эта потребность закрыта, то есть если ты получаешь восхищение, восторг от кого-то другого на свидание, если это закрыто, то больше вероятно, что тебе не захочется идти дальше, и ты как бы с одной стороны можешь ценить вот то глубокое и фундаментальное, что вы построили с основным партнером, ну, это может быть семья, например, да, я тут упоминала свою подругу в прошлом выпуске, некоторым это отозвалось, у которой есть семья с мужем, и при этом она еще хочет открытых отношений для того, чтобы удовлетворять какую-то свою такую вот одномоментно вспыхнувшую страсть. То есть я к тому, что если эта потребность закрыта, если, допустим, у тебя есть какая-то, ну, не знаю, интеллектуальные потребности, вот хочется тебе ходить под луной и говорить об умном, про CRISPR говорить, про генные модификации, вот заводит тебя это, да? То есть ты можешь себе находить каких-то партнеров, ну, под какую-то конкретную задачу, и это абсолютно не обесценивает твои основные отношения. Ну и более того, это может быть даже вот если у вас есть контракт на то, что сексуальные отношения тоже возможны, мы с тобой говорили, да, что там можно разделить на разные группы, кто-то считает изменой условно-эмоциональную измену, кто-то говорит о том, что эмоциональная связь с другим человеком — это окей, но вот секс недопустим. Вот если секс допустим, то не обязательно привязывать к батарее своего основного партнера и заставлять его играть в BDSM. Для этого можно идти к вот на стороне, и мне кажется, это тоже укрепит основное партнерство. Ну, в общем, мне осталось все это продать своему текущему партнеру.
Да, но, во-первых, нужно всегда понимать, что вот все эти нужды у вас их может не быть. Вам, может быть, не нужны эти бабочки в животе. Проблема в том, что это не значит, что другому человеку они не нужны, и это в какой-то степени ваша проблема, что они ему нужны. То есть вам, как двум взрослым людям, нужно договориться. Либо если вот эта потребность бабочек в животе, она постоянно присутствует в вашем партнере, у него будет расти неудовлетворенность, и в какой-то момент он может принять решение, что вот вся та связь, все эти нажитые годы жизни с вами не стоят того, чтобы эта потребность не была удовлетворенной. Еще я здесь хотела сказать, что мне иногда бывает, я забываю о каких-то своих чертах, и я разговаривала с подписчицей в Инстаграме и вспомнила. У меня есть замечательная черта, я влюбчивая. Я могу с полпинка влюбиться в кого-то, походить неделю, и потом все как бы как рукой сняло. Я уже даже не помню вообще, что меня привлекло в человеке. Mm-hmm. И вот возьмем человека, у которого есть вот такое свойство. Один из список вопросов на вот это открытие отношений. А говорим ли мы своему партнеру про вот эти наши такие особенности? Вариант один. Мы договариваемся, что мы не говорим, но мы это допускаем. Вариант два. Мы говорим, что, ну, типа, интересно, что у тебя есть такая особенность. Рассказывай мне каждый раз, когда это случилось, мне будет интересно. Вариант три. Когда этот аспект отношений не проговорен, соответственно, человек, который вот такой вот влюбчивый, влюбляется в кого-то, но при этом у него еще фоном фонит какое-то чувство вины, потому что, ну, как бы это что-то, что социально неприемлемо.
Порицаемо, я бы даже сказала.
Когда такие вещи не проговорены, они не говорят о крепкости ваших отношений, они не говорят о стабильности ваших отношений. Они просто потихонечку портят сами отношения, потому что любая непроговоренность создает напряжение. Любое напряжение негативно влияет на всех участников союза.
Да. Стоит, мне кажется, по крайней мере, если вот идея открытых отношений является, ну, каким-то абсолютным таким внутренний блок стоит, да, просто подумать о том, какие могут быть возможные преимущества, поиграть с этой мыслью.
Да, это проработка каких-то своих границ. Я в одном из подкастов слушала интересную такую мысль о том, что очень часто в паре, где один партнер понимает, что ему хотелось бы открытых отношений, и приходит с этим к другому партнеру, который сначала воспринимается в штыки, сопротивляется этому, но потом начинает читать, узнавать, про что это, примерять на себя какие-то сценарии и говорит, ну, давай начнем обсуждать, потому что у этого другого человека появляется интерес. Часто люди меняются ролями, потому что тот человек, который изначально воспринял идею в штыки, через познание, через работу с информацией, он более осведомлен о этом предложении, чем тот, который сказал, а, ну как интересно было бы попробовать вот такое вот. И получаются такие качели. То есть тот человек, который предложил, уже не так воодушевлен идеей, потому что ему-то хотелось сценарий, в котором мы в открытых отношениях, но он знает, что его партнер, в принципе, скорее всего, не будет гореть этой идеей, поэтому открытые отношения будут в формате, они открыты у меня, но не у другого человека. И если вы тот человек, которому интересно было бы поиграть в идею открытых отношений, всегда будьте готовы, что это, ну, как бы это открытые отношения с обоих сторон. То есть нет открытых отношений в модели, когда вы предлагаете открытые отношения, и вы ожидаете от другого человека, что, ну, он как бы он не горит этой идеей, поэтому, наверное, он ничего не будет делать. Вот так вот не бывает.
Да. Ну что, и на этой лирической ноте
мы заканчиваем.
Да, отношения открываются, а выпуск закрывается.
Услышимся на следующей неделе.
До новых встреч.
Пока-пока.